Говорит радио «Свобода». Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Между Россией и Белоруссией летом, что уже без прецедента для энергетических войн на бывшем постсоветском пространстве, разгорелась настоящая газовая схватка. Мы узнаем уже, что российское акционерное общество «Газпром» на 60% перекрыло поставки газа в Беларусь. В ответ Беларусь заявила о приостановке транзита из России в Европу газа. Уже сейчас европейские страны ощущают нехватку топлива. То, что происходит в союзном государстве России и Белоруссии и в таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана напоминает феодальные войны недавнего прошлого. Но как может развиваться ситуация? Приведет ли она к дальнейшему обострению? Или же Россия и Беларусь все-таки о чем-то договорятся? Может ли быть использована в войне между двумя соседними странами Украина? Обо всем этом мы поговорим сегодня в нашем эфире. Здесь, в киевской студии радио «Свобода», специальный корреспондент газеты «Экономические известия» Александр Дубинский. Здрасте.
Добрый
Александр.
День.
И независимый эксперт, бывший руководитель пресс-службы «Нафтогаза Украины» Валентин Землянский.
Добрый день.
Известный вам по другой, между прочим, газовой войне, когда вот точно так же, только и европейцы газа не видели. И Россия все приостанавливала примерно в таких же объемах. И в Минске мы сейчас будем связываться с нашей коллегой тоже, редактором отдела газеты «Беларусь и рынок» Татьяной Маненок. Зададим ей вопросы. Ну, пока устанавливаем связь с Минском, собственно, поговорим с Киевом. Валентин, вот это знакомая, да, вам ситуация? Вы вообще видите какие-то аналогии в российско-белорусской войне и в войне России и Украины?
Ну, не увидеть аналогии достаточно сложно, потому что это не первый, даже не второй конфликт. То есть мы с 2004 года с периодичностью в полтора года имеем конфликт между Россией с одной стороны и Украиной и Белоруссией с другой стороны. То есть вот в 2004 Беларусь, потом в 2006 Украина, потом снова Беларусь, в 2009 Украина, опять Беларусь. То есть, по сути дела, как бы ситуация постоянно, вот она развивается по спирали, постоянно повторяется. То есть аналогия, по сути, полная, но, как вы правильно заметили, разница только во времени происхождения, поскольку летом как бы потребление газа, оно не на таком уровне и не столь критично для, скажем, промышленности или для населения, стоит для того, чтобы как бы не заморозить города или там не вызвать волну социальных протестов.
Вот мы сейчас как раз обратимся в Минск и спросим у Татьяны. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день.
Каково вообще положение сейчас, собственно, в вашей стране? Вот действительно, летняя война лучше, чем зимняя, но отсутствие газа, наверное, сказывается в любой ситуации.
Ну, пока отсутствие газа еще не сказывается, пока, в общем-то, Беларусь не почувствовала каких-то ограничений очень серьезно, потому что только с сегодняшнего утра объявлено о сокращении на 60% природного газа для Беларуси. Я так понимаю, именно сейчас и вот в ближайшее время действительно белорусские, прежде всего, я так понимаю, промышленные предприятия могут почувствовать на себе, поскольку население, конечно, почувствует это в последнюю очередь. И я не исключаю того, что, естественно, в сложившейся ситуации и учитывая тот факт, что вопросы транзита юридически между сторонами не урегулированы, белорусская сторона начнет отбор газа из газотранспортной системы. И поэтому сложно предположить, что ситуация будет иначе развиваться, учитывая тот факт, что вчера белорусская сторона предприняла определенные шаги для урегулирования этого конфликта. В частности, было заплачено за потребление газа в мае по условиям действительно соглашения 2006 года, то есть по условиям, которые требует сейчас «Газпром». То есть предполагалось, что после этого но стороны могут каким-то образом найти компромиссные подходы по урегулированию вот той задолженности, накопившейся в течение 4 месяцев текущего года. И, естественно, каким-то образом найдут согласованные подходы по вопросам оплаты транзита долг, накопившийся со стороны «Газпрома», с учетом уже мая, как посчитала белорусская сторона, составляет 260 миллионов долларов. Поэтому, к сожалению, этого не произошло, поэтому я так понимаю, что эмоционально, наверное, и официальный Минск готов начать отбор газа с газотранспортной системы, поскольку, да, 30% это было еще относительно неощутимо, учитывая то, что газотранспортная система была наполнена природным газом. 60 это, конечно, достаточно серьезно, уже даже в условиях летней ситуации, хотя я знаю, что наши газотранспортные хранилища пока еще не начали так основательно закачку газа, и тем не менее, даже в этой ситуации летнего периода, с учетом того, что в Беларуси, естественно, несколько сценариев подготовки к зиме предусмотрено, в частности, ограничение 15-30%, я так понимаю, 60% это уже вот какой-то такой пиковый этап. Поэтому, ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация, поскольку вот несколько накал этот эмоциональный вокруг конфликта ощущения такое спадает, и тот факт, что, в общем-то, белорусская страна пока не предпринимала резких действий, говорит о том, что стороны, возможно, сядут за стол переговоров, и, возможно, в ближайшее время все-таки удастся урегулировать этот газовый конфликт.
Украинские журналисты Валентин Землянский, Александр Дубинский и белорусская журналистка Татьяна Ваненок в программе «Час прессы», посвященной газовой войне между Россией и Белоруссией, ведет программу Виталий Портников. Ну и вот обращусь к Александру Дубинскому. Сейчас ведь на самом деле очень важным моментом является то, готова ли Россия использовать Украину в своих интересах, если белорусская сторона, как только что нам рассказывала Татьяна, все-таки вынуждена будет начать отбор газа для поддержания даже не собственных нужд, а, как мы знаем эту ситуацию по Украине, стабильности в газопроводе. О чем почему-то в России всегда забывают. Россия, естественно, уже об этом говорит. Премьер-министр России Владимир Путин заявил о том, что украинская газотранспортная система, оказывается, имеет вообще беспрецедентные возможности для прокачки дополнительных объемов газа. О чем, как говорится, предупреждали большевики и президент Янукович, ни разу никто к этому не прислушивался. Но вот насколько действительно Украина будет готова пойти навстречу России в этой щепетильной ситуации?
Насколько я понимаю ситуацию, даже если мы как государство будем готовы на это пойти, то необходимо определенное время для того, чтобы газотранспортная система, во-первых, могла принять дополнительные объемы газа. То есть ее нужно как минимум для этого перенастроить. То есть это займет как минимум там несколько месяцев для того, чтобы это произошло, с одной стороны. С другой стороны...
Действительно так это?
Не совсем.
Да.
Ну, если это... Давайте тогда просто разбираться, потому что это на самом деле интересно, да, почему... То есть, если они говорят о том, что они так перенаправят, это достаточно большой объем газа по прокачке, да, то есть это, ну, достаточно, по-моему, 30 миллиардов кубометров проходит через Беларусь.
Да, это объем по году.
Да. Да, это 30 миллиардов кубометров, то есть это достаточно значительный объем. Если мы там коснемся цифр, то, по-моему, общегодовой объем экспорта «Газпрома» составляет около 142 миллиардов кубометров. То есть это где-то там четверть, чуть меньше четверти объема газа идет напрямую через Беларусь, Германию и, насколько я понимаю, Францию.
Польша, Германия.
Польша и Германия. И других альтернатив на самом деле таких вот, ну как бы, у них нет. Поэтому пустить их через газ, ну, через Украину, наверное, можно, но на самом деле вопрос в том, достигнут ли они Германии и Польши, если они будут пущены, этот газ этот будет пущен через Украину. Просто вот в моем...
Пойдут другим поставщикам, потребителям, пардон, да?
Ну, а нужны ли?
Не потребителям, они пойдут другим маршрутом, да, если мы говорим, ну, чтобы было понятно географически, через Белоруссию газ поступает в Польшу и Север Германии, большая часть Польши и Север Германии. Мы обеспечиваем со своей стороны через Дроздовичи, то есть через Ужгородское направление, это юг Польши и юг Германии, соответственно. То есть проблема будет не у Украины, проблема будет у западных диспетчеров, у европейских диспетчеров, как перенаправить вот эти вот объемы.
А вот, Татьяна, скажите, пожалуйста, а в Белоруссии вообще чего ждут от Украины? Того, что она пойдет... Или вообще ничего не ждут?
Я хотела бы уточнить, что объем транзита через белорусскую газотранспортную систему и Ямал-Европа, не забывайте о том, что через Беларусь проходят две трубы, Ямал-Европа в собственности Российской Федерации, но ее обслуживает Белтрансгаз, и газотранспортная система Беларуси, белорусская газотранспортная система, объем транзита в районе 16 миллиардов кубов в год, лучшие годы, а Ямал-Европа работает на проектной мощности 33 миллиарда кубических метров. По некоторым данным, вот по экспертным, в лучшем случае украинская газотранспортная система может переориентировать, вчера называлась цифра, в общем-то, экспертами, 20 миллиардов кубических метров всего лишь, ну, это из годового потребления объема. Сегодня цифра названа 30 миллиардов кубических метров. Мы забываем о том, что через Беларусь газ транспортируется в такое государство европейское, как Литва, а также в Калининградскую область. И, безусловно, прежде всего, конечно же, на север Польши и Германии. Вот, поэтому говорить о том, что Украина может переориентировать на себя вот эти поставки газа, конечно же, это не очень серьезно на данный момент. Вы говорите о реакции, как надо вспомнить вот эту же газовую войну, которая случилась в начале прошлого года, Россия-Украина, и я уже слышала реплики некоторых экспертов и чиновников о том, что каким образом повела себя Беларусь в минувшем году, она частично переориентировала поток газа с Украины, вот, который шел на Европу через свою газотранспортную систему и заработал на этом определенные дивиденды. Поэтому, в общем-то, я так понимаю, в любом случае белорусская сторона, я так понимаю, спокойно отнесется к тому, какое решение примет Украина, потому что здесь якобы стороны квиты. То есть Беларусь в свое время тоже не поддержала, вот если говорить психологически, может быть, я так понимаю, риторика, она была достаточно такой понимающей, поддерживающей Украину, но тем не менее экономические интересы оказались ближе. Вот, и в этой ситуации я просто, честно говоря, еще раз говорю о том, что рассчитываю, что этот конфликт...
Что все решится, да?
Да, должен быть завершен, потому что...
А вот скажите, Валентин, вот когда Беларусь переориентировала тогда во время российско-украинской газовой войны потоки, это какие выводы из этого были сделаны? О том, что вообще нужно договариваться с Минском заранее, или наоборот о том, что это такая вот неизбежная ситуация, когда у России, Украины и Беларуси разный транзитный интерес?
Ну, вы знаете, Виталий, я хотел бы немножечко, если возможно, изменить угол зрения вообще на ситуацию, которая складывается, да? Вы сделали ремарку, но никто как бы вот эту мысль вообще не развивает нигде, о том, что вот такое переориентирование системы, любое, вне зависимости, оно ставит под угрозу вообще как бы работу газотранспортной системы, ее функционирование, причем по всей цепочке, начиная от месторождения в России, заканчивая, собственно говоря, конечными потребителями. Мы уже имели как бы прецеденты, скажем, в 2009 году это был взрыв на газопроводе на российской территории, о чем как бы тоже мало говорилось, и, собственно говоря, мы имели взрыв на Средняя Азия-центр, да, то есть как бы вот такие вот вещи, вот такие чрезвычайные происшествия, они вот такая переориентация этим чревата. Это момент первый. А момент второй, естественно, что экономические резоны, они всегда будут превозобладать. Но весь вопрос в том, под каким соусом они будут поданы, то есть как дипломатически их представить. То есть можно представить, как это произошло в данной ситуации, что вот никто еще ни о чем не просил, но мы уже готовы. А можно говорить о безопасности системы, можно говорить о том, что удар по имиджу и по репутации идет не только Беларуси, не только России, но и Украины в том числе. Потому что в данной ситуации снова ставится под вопрос и украинское, и белорусское направление транзита, как надежного транзитера, как надежного поставщика российского газа в Европу.
Это, может быть, в этом есть смысл как бы истории? Именно летний.
Да, то есть я так понимаю, что таким образом Россия пытается постоянно напомнить Европе о том, что нужно как бы активнее принимать участие в строительстве Южного и Северного потока.
Абсолютно.
Но тут же такой вопрос возникает, да, то есть почему-то об этом мало пишут в Украине, наверное, в связи с тем, что мы очень часто говорим о слиянии, возможно, с нефтегазом, и объясняем его тому, что наша газотранспортная система никому не нужна, если Нафтогаз не сольется с Газпромом, она просто сгниет и развалится, а Россия построит Южный поток, например. Да, но почему-то никто не говорит, что Турция, например, разрешение на строительство, прокладку в своей экономической зоне по дну Черного моря не дала. Да, несмотря на то, что Россия, как бы говорит, Сечин говорит о том, что дала, турки официально дали уже свою позицию, что никакого разрешения на прокладку данного газопровода не давали. То есть тут скорее, мне кажется, вот, ну, понятно, да, административный рычаг такой достаточно прямой и несколько грязный, наверное, с точки зрения характеристики, но вот не может ли, вот мне, это у меня вопрос, да, возникает, не может ли такие действия России привести к тому, что Европа будет, наоборот, более активно вовлекать ту же Украину и другие государства в построительство газопровода Набукко, которые конкурируют с Южным там, и Северным потоком?
Ну, Европа скорее пойдет другим путем. Об этом уже говорилось, что она начнет активнее строить терминалы и как бы получать газ
по сжиженному газу.
По сжиженному газу для получения газа из Северной Африки и как бы больше средств вкладывать в развитие технологий либо в покупку технологий того же сланцевого газа.
Да, но это же не делается за несколько дней.
Естественно, не делается. Но вопрос, к чему мотивируют? Мотивируют как бы к продолжению финансирования Северного и Южного потока, либо же эта мотивировка идет к вкладыванию средств в терминалы и в сланцевый газ.
А я хочу у Татьяны как раз спросить, потому что ведь по большому счету из всего этого нужно было бы сделать вывод, что как раз Украина и Беларусь должны были бы объединять свои транзитные усилия, да, а не разъединять их в такой ситуации. Тогда не было подобных проблем.
Дело в том, что надо отметить, что такие усилия предпринимались несколько лет назад, по крайней мере, при президенте Ющенко. Но, тем не менее, да, говорилось о том, что нужно создавать альянс стран-транзитеров, надо каким-то образом влиять на политику и позицию государства поставщика природного газа, непосредственно самого монополиста-поставщика. Тем не менее, увы, вот ситуация оказалась совсем, развивалась совсем иначе. Дело в том, что, ну, надо отдать должное, в общем-то, до сего времени белорусская сторона не имела конфликтов, фактически таких серьезных и публичных, как бы там ни было, после 2004 года, невзирая на переход на новые условия формирования цены для Беларуси, белорусской стороне удавалось на политическом уровне все-таки договориться о корректировке той такой страшной якобы формулы для Беларуси, которая означает переход в 2011 году на равнодоходные цены. Хотя это еще вот белорусская сторона, это надо сделать акцент, что это торг не только вокруг вот нынешнего долга, который накопился в Беларуси, но это в принципе уже торг за условия будущего года, поскольку Беларусь категорически и принципиально не желает переходить на вот новую формулу именно оплата, исходя из равнодоходных цен для Европы и для Беларуси.
Татьяна, поскольку... а вопрос разрешите задать? Вот насколько я помню, «Газпром» же владеет «Белстрансгазом» на 50%. И
да,
суть
да,
спора-то, наверное, заключается в том, что белорусская сторона, ну просто мне кажется, это интересно для понимания, что белорусская сторона настаивает на том, что «Газпром» как соинвестор и совладелец газотранспортной системы Беларуси должен по-другому рассчитывать цену на газ для потребителей белорусских. А происходит это совсем наоборот, да, и, наверное, вот в этом кроется причина, почему...
Спасибо. И не совсем так я считаю, поскольку при определении базовых условий поставки газа для Беларуси в конце 2006 года, ведь этот этап переходной, он и был рассчитан достаточно льготный для Беларуси. Вот на период 4 лет и был рассчитан, исходя из того, что в конце концов «Газпром» после вот долгих настойчивых попыток вошел в акционерный капитал «Белтрансгаза» в течение 4 лет. Это фьючерсная сделка, в результате чего «Газпром» заплатил уже 2,5 миллиарда долларов за 50% акций и пока не обладает контрольным пакетом и не может влиять на работу этой газотранспортной системы. Поэтому говорить о том, что вот именно создание СП должно стать неким побудительным мотивом для облегчения ценового пресса для Беларуси, нет, это было уже заложено. Поэтому единственное, чего добивается Беларусь, выполнение того же соглашения. В базовом соглашении было оговорено, что Россия и Беларусь синхронно переходят на равнодоходные цены. Ну, недавно господин Путин заявил о том, что российские потребители в следующем году будут заплатить лишь 55% от того, что платят европейские потребители. Белорусская страна заявляет, мы хотели бы аналогичного, но не номинально одинаковых цен, но хотя бы приближение к этим синхронному этому переходу. Вот позиция категорически не устраивает Москву. Дело в том, что Россия и Беларусь в течение всего минувшего года обсуждали вот такой программно-стратегический документ, который называется «Программа расширения сотрудничества в области топливно-энергетической сферы». И в рамках этого документа предусмотрена глубочайшая, такая глубокая интеграция в нефтехимической отрасли, в газовой, в энергетической, в том числе и в области строительства атомной электростанции. И было несколько таких самых проблемных моментов в отношениях союзников наших, России и Беларуси. Это, конечно, один из этих вопросов, это синхронный переход на равнодоходные цены. Российская Федерация категорически с этим не соглашается. И, естественно,
но это было подписано, эта норма, она была в контракте? Это, или это предложение, это которое заложено, обсуждалось?
Да, это заложено в базовом соглашении 2006 года.
Ну, конечно,
когда,
да.
И были определены. Но, тем не менее, хочу еще подчеркнуть, что Москва прекрасно понимает, чтобы получить контроль над Белтрансгазом, это будет стоить колоссальных усилий, если это удастся, потому что это последний фактически рычаг, который остается в белорусской власти, чтобы влиять на ситуацию, в том числе и на условия транзита. Ведь вы должны понимать, что почему возник спор, почему Беларусь якобы вот не принимает эти деньги от «Газпрома». Дело в том, что Российская Федерация давным-давно настаивает на том, чтобы были разделены контракты на условия поставки газа и контракт на транзит. Белорусская страна понимает, что это тоже козырь определенное влияние, конечно же, на это не соглашается. Тем не менее, недавно Купьяна заявила о том, что надо разделять мух от котлет, что это разные контракты. Это не разные контракты, это контракты те же. И белорусская страна учитывает тот факт, что Россия повышает стоимость газа в Беларуси, то есть настаивать на повышение стоимости транзита с 1,45 до 1,75. Российская Федерация, естественно, не соглашается. Стороны не урегулировали этот момент, поэтому и возникли вот эти юридические какие-то коллизии, непонятно, что с транзитом. Эта зеркальная ситуация повторилась с 2008 года, когда точно таким же образом, вот путем жесточайшего торга и едва ли не дошедшего до судебных разборок, все-таки российская страна тогда пошла на того, что стоимость транзита была повышена, и одновременно комфортное какое-то повышение цены на газ в Беларуси тоже состоялось. Поэтому спор предстоит за контрольный пакет очень тяжелый, очень непростой. Я так понимаю, что белорусская страна будет выдавливать условия такие, чтобы контролировать, ну, сохранить определенный контроль и над российским концерном, поскольку на этом построена вся социально-экономическая политика в Беларуси.
Сейчас прерву вас, Татьяна, потому что мы уже как раз приближаемся к окончанию первой части нашей программы. И замечу, что вот мы пришли, между прочим, к объяснению того, что происходит, что это такая вот российская подготовка к этому спору за Белтрансгаз. Примерно то же самое, кстати, что происходит и в украинских условиях.
Ну, если позволите ремарочку, в 2004...
Только короткую.
Да, в 2004 году «Газпром» предлагал за белорусскую газотранспортную систему 1,7 миллиарда долларов. Белорусская сторона настаивала на 5 миллиардах. То есть мы сейчас слышим о том, что 50% Белтрансгаза было выкуплено за 2,5 миллиарда долларов. Да. То есть в итоге как бы стороны пришли к договоренности.
Да. Напомню, что мы продолжим нашу беседу с Александром Дубинским, Владимиром Валентином Землянским и Татьяной Маненок сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час пресса», которую ведет Виталий Портников. Сегодня в 19 часов 07 минут после новостей в программе «Время гостей» ежегодный доклад Правозащитного совета Санкт-Петербурга обсуждают правозащитники Наталья Евдокимова и Юрий Довин. Ведет эту программу мой коллега Виктор Резунков. Так что не пропустите эту программу, уважаемые слушатели. А мы встретимся буквально через пару минут на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Подмосковье потерпел аварию военно-транспортный вертолет. Пострадали два пилота. Вертолет К-60 упал в 300 метрах от жилого дома в городе Котельники. В Сунжинском районе Ингушетии убит неизвестными сотрудник регионального управления Федеральной службы судебных приставов Хасан Шадыжев. В городе Карпинск Свердловской области в больнице скончалась от сальмонеллеза трехлетняя девочка. В начале июня с признаками кишечной инфекции в Карпинске были госпитализированы более 50 человек, детей и взрослых. Белоруссия оплатила майские поставки российского газа по цене, определенной в контракте. «Газпром», однако, отмечает, что задолженность за предыдущие месяцы в размере 192 миллионов долларов не погашена. Объем сокращения поставок газа в Белоруссии доведен до 60%. Число жертв беспорядков на юге Киргизии составляет, по последним официальным данным, 240 человек. Сообщается, что на юг Киргизии вернулись более 35 тысяч беженцев-узбеков. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Калифорнию в рамках трехдневного визита в США. Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит на заседании в Страсбурге вопрос о российско-грузинском досье. В Кабардино-Балкарии в городе Баксан милиционеры обнаружили подпольную лабораторию по изготовлению взрывных устройств. В это же время были задержаны четверо жителей Баксанского района. Российские следственные органы возбудили уголовное дело против высокопоставленного чиновника Федеральной миграционной службы. Полковник милиции подозревается в халатности, ущерб от которой составил более 4 миллионов рублей. Президент США Барак Обама заявил, что выслушает командующего международными силами в Афганистане Стэнли МакКристола, прежде чем решать вопрос о его отставке.
Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня — специальный корреспондент газеты «Экономические известия» Александр Дубинский, независимый эксперт, бывший руководитель пресс-службы «Нафтогаза Украины» Валентин Землянский, редактор отдела газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок. Мы обсуждаем российско-белорусскую газовую войну. 8 800 222-12, это телефон прямого эфира «Радио Свобода», бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Валентин, это все-таки война или не война?
Ну, мы все-таки должны говорить о том, что и украинский, и в данном случае белорусский конфликт, тот, те выводы, которые необходимо сделать, что новые войны, они носят сугубо информационный характер. И Беларуси, и Украине нужно научиться не оправдываться, не доказывать свою правоту, а принимать участие и побеждать именно в информационных войнах. Вот это как бы основной вывод, который можно сделать. Потому что все происходящее, это не как бы как то, что подается как спор хозяйствующих субъектов, по сути дела, это не причина, это повод. Это повод сказать, допустим, в свое время сказать, что «Нафтогаз» вовремя не заключил договора или не рассчитался. Это повод сказать, что Белоруссия там не рассчиталась, опять же таки, за какие-то объемы газа. И мы понимаем, что суммы равны между собой. Те не заплатили за транзит, те не заплатили за поставки. И, в принципе, ну, при работе нормальных субъектов коммерческих это было бы там взаимозачет, как бы, либо другое разрешение. Здесь же российская сторона пытается получить массу преференций, причем по всем направлениям. По белорусскому направлению это вопрос таможенного союза. По украинскому направлению это вопрос создания совместного предприятия. То есть, скажем, вот этот же конфликт с Белоруссией, он дает возможность получить дополнительные аргументы именно для российской стороны. И вот если мы говорим, как бы перевести это на язык известного анекдота про хомячка и крысу. Когда крыса жалуется на то, что ее постоянно гонят, а хомячок, относящийся к тому же виду, он, так сказать, все его любят. Так вот, разница в пиаре, как отвечает хомячок. Вот здесь происходит то же самое. Если Украина и Беларусь будут заниматься своим внешнеполитическим пиаром или внешнеполитическим дипломатической информационной политикой, вот тогда как бы ситуация будет кардинально меняться. Россия это поняла достаточно давно. Вот именно поэтому и Украина в 2009-м, и Белоруссия сейчас находятся в невыгодных позициях, и по сути информационную войну они проигрывают.
Но в чем заключается проигрыш? Смотрите, во-первых, давайте разделим, опять же, мухи от котлет. Вы говорите, это только информационная война. Татьяна только что говорила нам о том, что завтра это почувствуют белорусские предприятия, и фактически это будет удар по экономике. Достаточно чувствительный, наверное, да? Если мы предположим, что нам для Украины на 60% сократят поставки газа, то это как бы очень серьезно скажется на объемах промышленного производства, ВВП, экспорта и, соответственно, и валютном курсе и всем остальном. Это один момент. Второй момент. А что, собственно говоря, мешает, ну, это вопрос национальных интересов, наверное, уже, да? Что, собственно, мешает Украине вести, собственно, такую же вот борьбу с Россией как хозяйствующим субъектом на газовом поле, как это делает сейчас Беларусь? Беларусь-то очень жестко реагирует на предложение разорвать контракты, отделить один от другого, да? На снижение там давления в системе. А мы почему-то, наоборот, на это не реагируем, мы только говорим, да, давайте лучше сделаем совместное предприятие, это даже лучше, и вот... То есть тут, наверное, вопрос не в информационной войне, а в желании руководства государства либо соблюдать национальные интересы, либо подстраиваться под интересы другого государства.
Ну, вот сейчас расхожее понятие национальные интересы, но никто четко не понимает, что это такое. Да, вот в моем понимании, еще начиная с 2002 года, когда первый раз встал вопрос о создании консорциума, то есть проблема не в том, кто будет управлять трубой. Проблема в том, как это будет происходить. Проблема в том, что контракты и договора, которые должны быть прописаны, они должны быть прописаны таким образом, вот тут уже возвращаемся к вашему посылу, то есть таким образом, чтобы, да, действительно соблюдался национальный интерес. То есть это мечта украинца, который будет сидеть под вишенкой, ничего не делать, как бы, и при этом получать роялти и дивиденды. Он будет получать роялти от использования трубы, от аренды трубы, при транзите, он будет получать дивиденды от транзита газа, он будет получать дивиденды от добычи газа, собственно говоря, как на своих месторождениях, так и на российских. То есть, по сути, это украинская мечта. но для того, чтобы она осуществилась, она должна быть юридически очень тонко прописана так, чтобы, собственно говоря, при любом шаг вправо, шаг влево со стороны партнеров, мы имели как бы возможность, право, причем полное право, идти в Стокгольмский арбитраж. И это было бы не против Украины, да, не против национальных интересов, о которых говорят, а это было за. Вот тогда как бы я не вижу вообще никаких проблем, с кем создавать СП, кто при этом будет участвовать. Вопрос просто в оформлении.
Ну, смотрите, у кого больше шансов оформить, вот как говорите, очень четко выверенные юридические договоренности о там, СП, о транзите газа, о поставках газа? У Белоруссии при ее жесткой позиции, вот в текущем вопросе, или у Украины при вот этой мягкотелости и изворотливости?
Вот давайте, кстати, мы этот вопрос зададим Татьяне. Кстати, вот зададим вопрос об информационной войне. Все-таки это информационная война. Если информационная, то как и из Минска видится, Белоруссия ее выигрывает или проигрывает? Татьяна.
Ну, я хотела бы... Да, ну, информационная война. Я просто думаю, что вы четко и прекрасно понимаете, почему вот этот конфликт внутренний между двумя якобы субъектами хозяйства не был вынесен на публичный уровень. Вы прекрасно понимаете, что Россия реализует очень такой амбициозный и геостратегический проект. Это проект таможенного союза. Дело в том, что это, я понимаю, некий стержень, который должен был объединить страны постсоветского пространства, Беларусь, Казахстан, Россия, потом шла речь об Армении, и даже не включалась Украина, невзирая на то, что она в ВТО, Союзную зону свободной торговли с Европой. Тем не менее, Лукашенко поставил, так сказать, вот крест фактически на этом проекте, поскольку вот 1 июля на носу, а Беларусь до сих пор фактически уже в ряде ратифицирует договор о таможенном союзе. И надо понимать, что еще недавно те же белорусские чиновники заявляли о том, что это не ваше журналистов дело вообще интересоваться, что там происходит вообще-то. Я так понимаю, что вот тот накопившийся долг, около 200 миллионов долларов, совершенно абсолютно не критичен для российского концерна, учитывая, что сам российский концерн, говоря юридическим языком, тоже имеет примерно аналогичный долг. Следовательно, вот этот момент газовой этой войны, этот, он нужен был для того, чтобы нажать на руководство Беларуси, быть сговорчивыми и пойти на создание таможенного союза на условиях Российской Федерации. Дело в том, что не будем сейчас, в общем-то, может быть, анализировать, насколько там права России или нет, где таможенные пошлины на нефтепродукты белорусской страны, тем не менее, там есть определенные юридические нюансы, недоговоренности определенные, на основании которых белорусская страна подала в экономический суд иск к Российской Федерации. Поэтому вот эта нынешняя, информационная война, если ее говорить, мне кажется, это абсолютно очевидно, что это шантаж со стороны Российской Федерации, желая надавить на политического союзника и быть сговорчивым вот при вхождении в таможенный союз. Потому что ваш проект чрезвычайно важный для Российской Федерации, в основном тоже выборной кампании, и мало кто ожидал, что Лукашенко окажется таким серьезным барьером на пути создания и реализации данного проекта. Поэтому я так понимаю, что и Европа вот понимает эти нюансы, поскольку достаточно внимательно следили за тем, что будет происходить, и многие потенциальные инвесторы уже обратили внимание и взоры на то, что реализация данного проекта позволит, ну, без таможен торговать, может быть, под эти проекты уже пришли определенные инвесторы. Поэтому есть понимание, что в данной ситуации этот конфликт просто спровоцирован в большей степени, чем на самом деле он того, ну, в общем-то, заслуживает, исходя из всех экономических претензий, которые стороны друг друга выдвигают. Поэтому я полагаю, что в данной ситуации в любом случае большой минус для Беларуси то, что она не ратифицировала юридическую хартию. И вот это основание, ну, в общем-то, есть большая проблема для Европы, поскольку вчера, например, Лукашенко совершенно так открыто заявил о том, что он дал движение правительству прекратить транзит по территории Беларуси. Вот это совершенно не красит, конечно, белорусскую сторону, поскольку, ну, если бы Беларусь действительно ратифицировала юридическую карту, такие бы заявления, они были бы исключены.
У нас звонок есть, да? Послушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, представьте только.
Здравствуйте, меня зовут Константин, я живу в Петербурге. Вот, мне кажется, что государством не стоит опускаться до скандалов, достойных коммунальной квартиры. Если сосед должен мне 200 рублей, но я вынужден выходить на улицу через его прихожую, ну, пускай, ну, не отдает, да подождем, ничего страшного, достройся, парадный вход. Будет у нас северный и южный потоки, и тогда посмотрим. Тогда вот эти местные царьки, которые там то хорошие, то плохие, то Ющенки, то не Ющенки, вот, они тогда будут играть уже совсем другие игры, и, так сказать, тогда уже, наверное, надо разговаривать на позициях сильной стороны. А сейчас это все коммунальные склоки, и, в общем-то, недостойно такого государства, как Россия. Спасибо.
Спасибо, Женя. Может быть, тогда просто и Украина, и Белоруссия забудут о своей транзитности и начнут строить, наконец, нормальные цивилизованные экономики, по большому счету. Ведь это же именно то, о чем можно только мечтать. Это как Португалия, которая в свое время, там, потеряв свои колонии в Латинской Америке, повернулась лицом к Европе. Так и Украина и Белоруссия, потеряв свои транзитные возможности, повернутся лицом к Европе и забудут о том, что сзади Азия с газом. Ну, условно говоря. Как-то вы задумались, Валентин?
Здесь достаточно неожиданный вопрос по поводу потери транзитных возможностей Украины. Мне кажется, что все-таки, вот отвечая на вопрос, который был задан Александром, по поводу жесткой или мягкой позиции. Позиция в любом случае должна быть цивилизованной и дипломатичной. Если мы говорим о нынешней позиции с Белоруссией, то Украина должна занять нейтральную позицию, что, собственно говоря, сейчас и происходит. Что касается переговоров с Россией, мы имеем позицию на сегодняшний день премьер-министра Николая Азарова, который сказал, что создание СП как бы на тех условиях, на условиях слияния и поглощения, его тоже как бы пока вот на данных условиях, которые предложены российской стороной, это невозможно. Что же касается вот звонка, который сейчас был по поводу строительства парадного подъезда, в принципе, оно возможно, но оно ставится под сомнение не только нынешними транзитерами, да, Украина и Белоруссия, оно ставится под сомнение, собственно говоря, мировым экспертным сообществом, их целесообразность, как минимум, целесообразность Южного потока. То есть, опять же таки, нужно отделять информационную и экономическую составляющую, потому что информационная на сегодняшний день, вот в этих обходных проектах, она составляет порядка 90%. Все остальное, как бы, это вот эти оставшиеся 10%, это экономический резон, экономическая целесообразность.
А я бы хотел как раз сказать по поводу транзитного статуса, да. Опять же, если я не ошибаюсь, то Украина зарабатывает от транзита российского газа около 800 миллионов долларов в год за прокачку газа в Европу. Да, достаточно небольшая сумма, на самом деле, сравнимая с достаточно малая часть государственного бюджета и малая часть внутреннего валового продукта. А, собственно, тогда зачем за это держаться? Из-за того, что существует газотранспортная система, ее можно продать, и можно позволить России ее поиспользовать. Потому что все равно Россия на самом деле сейчас стремится к тому, чтобы Украина платила
мировую цену за газ.
Да. Соответственно, при этом контракты за транзит и за поставки газа у нас уже, собственно, насколько я понимаю, разорвано. Да, и цена на газ не определяется, не связана,
в отличие от Беларуси,
не связана с ценой, да, на ценой на транзит,
связано
на прокачку.
Как раз наоборот. Вот долгосрочные контракты 2009 года, они связали транзит, у нас не, они были развязаны до 2009 года. В 2009 году транзит, ставка транзита привязана к цене на газ. Почему? Потому что в формуле расчета ставки транзита присутствует составляющая, топливная составляющая. Топливная составляющая считается по цене газа, который заходит.
Мы же не знаем, как поменялись газовые контракты после того, как господин Азаров и Бойко съездили.
Формула, к сожалению, не изменилась.
Не изменилось.
То есть составляющие формулы не изменились. Мы получили скидку на уже из, на финал, на вывод из формулы.
В любом случае, мне, на мой взгляд, кажется, что отказ от транзитного статуса в газовой системе, в газовом вопросе, это не такая уж большая проблема. Проблема в другом, что некоторые украинские бизнесмены, причем я говорю как о предыдущей власти, как о пришедшей власти, я так подозреваю, что любой власти, которая сменит существующую, для них возможность прокачки российского газа – это огромные деньги, которые можно зарабатывать на неучтенном газе, на техническом газе, на газе, который дорабатывается внутри Украины. Насколько я помню, это 200 гривен за 1000 кубических метров стоимость добычи на скважине. При цене для Европы 330 долларов и существующей системе учета газа в системе, это просто позволяет зарабатывать громадные деньги. И мы, собственно, с этим постоянно сталкиваемся, потому что все основные капиталы в Украине были заработаны именно на газе.
Вот это, кстати, еще вопрос в Минск. Как вы считаете, Татьяна? транзитные возможности Беларуси, это в данном случае главный козырь вообще, который нужен и не столько в отношениях с Россией, но и вообще в экономике как таковой. Татьяна? А, у нас связь с Минском прервалась. А, есть звонок слушателя. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Да, здрасте.
Константин, я белорус. Значит, я не знаю, здесь полемика проходит, информационная, значит, война проиграна, там прочее, прочее. Причем здесь это, мы в какие-то дебри заходим. Я считаю, что Россия является продавцом товара, который она имеет. Есть соответствующие договора. И коль они не выполняются, Россия вправе применять то, что она считает нужным. Вот. С другой стороны, эта же Россия взрастила председателя колхоза в качестве президента. Вот. И пусть расхлебывает то, что она заварила в Беларуси. Вот. И пусть ответят депутаты Ильюхин, горе-патриоты, Грызлов, который признавал фальсифицированные выборы. Вот. Пусть ответят за свои последствия, за те, что они, как они заявляли в свое время.
А вы думаете, что демократически и честно избранный президент Беларуси вот хотел бы платить? Есть же прецеденты, есть демократически избранные руководители Украины, с которыми всегда больше, кстати, проблемы, чем не с очень демократически избранными.
Ну, я тут не могу судить по Ющенко, вот, но мне кажется, что там проблемы не столь такие явные были, как сейчас.
А как не явные, господин проблема. Землянский заморозил вот всю Европу. Ну. Она уже была, мне звонили испуганные люди из Софии, говорили, у вас вообще есть газ? Есть, а у нас нет. Ну, помните? Вот это известная история команды «Нефтогаза Украины» по совместно с коллегами из «Газпрома» по замораживанию Европы как таковой.
Ну, вот совместно с коллегами из «Газпрома»
корректнее. Да, да.
Так в том случае Россия перекрыла газ. Это было заявление и Путина, и всех было, что Россия перекрыла газ для Европы. Для Украины, вот, и, соответственно, и...
Татьяна, тут как раз ваш земляк говорил о том, что это, да? Я так понимаю, что его идея как раз заключалась в том, что Россия вполне законно сейчас требует оплаты того, что предусмотрено контрактом, по его мнению.
Ну, я же, да, но я вы уже объясняла это. Дело в том, что стороны, еще подписав базовое соглашение в 2006 году, они по-разному трактовали условия, так сказать, транзита. Российская сторона заявляла о том, что в течение 5 лет предстоящих транзит, стоимость транзита не будет меняться в отношении Беларуси. Беларусь заявляла о том, что ежегодно мы будем пересматривать стоимость транзита с учетом повышения возможного цен Российской Федерации. Поскольку это случилось в очередной раз, то есть я говорила о том, что зеркальная ситуация повторяется. Не урегулированы вопросы условий формирования цены на транзит российского газа.
Но я на самом деле хотела вас, Татьяна, спросить относительно вообще транзитных возможностей Беларуси. Насколько они важны вообще для белорусской экономики как таковой? Потому что вот господин Дубинский говорит, что для украинской экономики транзитные возможности и прибыль за транзит российского газа это не критически важные вообще деньги, чтобы зависеть от...
Да. Я поняла. Дело в том, что я могу вот сопоставимые какие-то вещи назвать. За счет поставок, за счет вот фактора цены транзита Беларусь может компенсировать примерно 15% поставок российского газа. В целом, для экономики, вот так, если можно сказать. Поэтому сама по себе дело в том, что через территорию Беларуси проходит действительно ветка Ямал-Европы, которая транзитирует 33 миллиарда кубических метров. Сравните, пожалуйста, белорусская газотранспортная система, которая сегодня 50%, которая принадлежит Российской Федерации, транзитирует всего 15-16 миллиардов. И ставка транзита через по Ямал-Европе, она значительно ниже, значительно. Если у нас ставка пока 1,45, то ставка примерно 1,6 по Ямал-Европе. Поэтому для Беларуси, вот говорить о каких-то огромных деньгах транзита, говорить об этом не стоит. Но, тем не менее, это, безусловно, важно сегодня, особенно сегодня важно, когда Беларусь фактически потеряла такой источник доходов, как экспорт нефтепродуктов, а это был основной источник Беларуси последние годы, это треть валютных поступлений обеспечивала этот источник сегодня. Валюта, конечно же, транзит, это чрезвычайно важно для Беларуси, как транзит нефти. А Беларусь перекачивает примерно 20% российского газа транзитом в Европу и примерно около 30% российской нефти. Поэтому, естественно, сегодня чрезвычайно важна живая валюта, тем паче, если это можно компенсировать еще поставками газа. А Беларусь один из крупнейших импортеров российского газа. Напомню, что 21,5 миллиарда кубических метров до кризисный период белорусская экономика потребляла, и только потребление увеличивалось, невзирая на то, что программа есть развитие альтернативных видов энергии. И всячески государство поддерживает, особенно в последнее время принято концепция некой безопасности и так далее, тем не менее Беларусь не снижает, а благодаря вот этим дрожжам, росту российского рынка, поскольку насколько завязана белорусская экономика на российский рынок, конечно же, белорусская экономика только росла.
Послушаем звонок, давайте, говорите, пожалуйста. Говорите. Да, только представьтесь.
Добрый день. Я опять же хочу вернуть вопрос к правовой стороне. Потому что, ну, я вообще не понимаю, ну, как это в цивилизованной стране. Ну, если уже подписали договор, там, договаривались, ладно, но если уже подписали, значит, он должен быть выполнен. И то, что, вот, говорите про информационную войну, которую, это получается, что Россия права. Потому что если Россия не выполняет договор, так почему Белоруссия, скажем, месяц назад или там 3 недели назад не поднял вопрос, что, ребята, вот есть договор, выполняйте же его. Значит, она ждала, пока эта инициатива пройдет со стороны России. Значит, Россия, ну, в данном случае права.
Вот. А и давайте вообще мы за скобками оставим ситуацию, что Россия в принципе всегда права.
Нет, ни в коем случае. Но если она не права, так почему Белоруссия не подняла этот вопрос?
Ну, вот это, кстати, назад, это вот, кстати, назад. Вопрос, который вы бы могли, Валентин, ответить, потому что ведь это ведь то, что говорит госпожа Валенок, о трактовках, это ведь в российско-украинских отношениях всегда существует. Существует некий документ, а потом всегда существует его трактовка. Почему вообще документы всегда подписываются так, что их можно трактовать по-разному? И тогда, конечно, слушатель считает, что Россия права, но есть, наверное, люди в Беларуси, которые не сомневаются, что Беларусь, так сказать, не менее права, чем Россия.
Вы знаете, вот если мы будем говорить о, опять же, информационной составляющей, как это, просто она здесь превалирует в этой ситуации, в этой проблеме. Почему? Если мы вспомним кризис 2006 года, опять же, газово-украино-российский, то Россия применила очень интересный прием снижения статуса спикеров противоположной стороны. То есть выходил господин Куприянов и говорил: «Украина ворует газ». Все, точка, до свидания. Господину Куприянову отвечал президент, премьер, первый вице-премьер, спикер Верховной Рады, кто угодно, кроме непосредственно самой компании, которая ведет хозяйственные отношения с «Газпромом». В таком случае, собственно говоря, изначально статус переговоров, вот этих публичной перепалки, был занижен. Да? То есть, собственно говоря, пресс-секретарь газовой компании ведет диалог с первыми лицами страны, которую обвиняет. И никто как бы на это, все это воспринимали нормально, все было хорошо. То же самое происходит. То есть схема, она вот обкатанная еще тогда, в 2006-м, она работает по сей день. Снова выходит господин Куприянов. Если вы заметите, спикеры будут чередоваться. Будет господин Медведев, после господина Медведева будет Путин, после господина Путина будет господин Миллер, потом будет Куприянов. Вот эта четверка будет как бы в ротации на всех российских каналах. Они будут говорить о том, что Белоруссия не заплатила, они будут говорить об оседании газа, пропаже, о чем угодно, о невыполнении контрактных обязательств. То есть, по сути, вот это был первый звонок, очень правильно сказано. Это коммунальная склока. Вот коммунальную склоку можно решить, как бы сев за стол и договорившись, а можно вынести ее на всеобщее обсуждение. Вот мы имеем вот каждый раз, когда возникает газовый конфликт, всеобщее обсуждение коммунальной склоки. И вот сейчас в этом варианте подключение Украины, это вопрос в том, она включится, как бы выйдет в общий коридор и начнет как бы высказывать свою позицию, либо же она, собственно говоря, выждет момент, посмотрит и скажет: ребята, как бы вот вы дороги мне и с российской стороны, и с белорусской. Хотите, как бы, мы вам поможем. Не хотите, мы дождемся, чем это все закончится. Вот мне кажется, ситуация такова.
А скажите, Татьяна, а как на белорусском телевидении сейчас все это выглядит? Освещение событий. Вы видели вообще?
Дело в том, что, ну да, я, правда, в последнее время задержалась на работе очень долго, поскольку здесь неотрывно сижу в интернет, хотелось бы просто последнюю информацию знать. Белорусское телевидение сегодня дает, с точки зрения, так сказать, вот народу, высказаться на предмет того, что какая нехорошая Россия сегодня, что так поступать нельзя. Тем не менее, белорусский народ такой толерантный. Они говорят о том, что в ближайшее время вот конфликт будет погашен, и так должно, так долго не может быть, так сказать, продвинуться такая конфликтная ситуация. Даются точки зрения лояльных экспертов вот российских, которые точно так уже на логичную позицию говорят о том, что ну нельзя, Беларусь наш союзник, ближайший, так сказать, партнер, надо даже, может быть, отдельной строкой где-то в бюджете Российской Федерации указать, сколько денег нужно на поддержку Беларуси и так далее. Говорят о том, что эта проблема прежде всего то есть ударит по имиджу Российской Федерации, как это было в украинском конфликте, российско-украинском конфликте и так далее. То есть однобокий такой, в общем-то, идет такая фон такой информационный. Вот. И тем не менее, специалисты наконец-то и Белтрансгаза, и Минэнерго, они, в общем-то, показывают, демонстрируют определенные документы, пытаясь разоблачить все-таки заявление того же Куприянова из «Газпрома», который заявляет о том, что вот Беларусь не представила каких-то документов на предмет оплаты транзита. На самом деле документы, вот они были продемонстрированы по телевидению. Но я просто хочу еще раз немножко вернуться к тому, что вот эта коммунальная склока, как ее называют, она бы, наверное, не была вынесена на публичный уровень, если бы, опять же, не ситуация, сложившаяся с таможенным союзом. Потому что, я так понимаю, поскольку «Газпром» действительно владеет 50% акцией «Белтрансгаза», и я не исключаю того, что этой компании, наверное, в определенной степени было бы, ну, компания была бы не против, чтобы партнер накопил этот долг, а к концу года, как предполагалось, там 500-600 миллионов долларов, и с учетом уже возможного, может быть, более такого комфортного перехода на новые условия ценообразования, если бы Россия пошла навстречу, то я не исключаю, что вот это можно было бы каким-то образом конвертировать в дополнительный пакет акций для «Газпрома».
Спасибо, Татьяна. Мы уже приблизились просто к окончанию нашего эфира, так что мне осталось только... Понятно, что это не точка. Я думаю, что мы еще к этим темам не раз вернемся. Поблагодарю гостей, редактора отдела газеты «Белорусский рынок» Татьяну Маненок, независимого эксперта Валентина Землянского, специального корреспондента газеты «Экономические известия» Александра Дубинского за участие в программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Сейчас... «Поверх барьеров» сразу после выпуска новостей. Тема выпуска. «Итальянский курьер между Сталиным и Троцким». Книжная рецензия Михаила Талалая. «О плавающих путешествующих». Эссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу» к очередной годовщине начала Великой Отечественной. У микрофона Александр Галич. Культурная панорама и музыкальные записи.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Россия защитила Кадырова в Европарламенте.
Комментарии экспертов.
Политика вторглась во французский футбол.
Право автора.
Журналист Михаил Шевелев о тяге российской оппозиции к суициду.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.